Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Приют в чистом поле. Как в Костроме начинают новую жизнь. Константин Симонов. Каким человеком был автор «Жди меня» и других военных произведений. Сопротивление злу. Как его понимают в христианстве. Зачем идти и что смотреть на международной книжной ярмарке «Нонфикшн». И мы продолжаем наш журнал. В Костроме, можно сказать, из ниоткуда возникло место, которое решает большую проблему – где жить бездомным. Мы узнали об этом из репортажа «Пока не все дома» на сайте журнала «Эксперт». Автор публикации Анна Титова побывала в Костроме и, как очевидец, очень ярко описала это интересное явление. Многодетный отец Александр Пушкарев и несколько его помощников, не имея особо ни денег, ни связей, организовали ночлежку для людей, которым было некуда идти. Организаторы, в общем, вполне состоявшиеся люди, у каждого из них своя насыщенная жизнь. И зачем им все эти проблемы, с рациональной точки зрения, непонятно. Иногда со стороны, именно вот с журналистской стороны, проще бывает оценить и масштаб явления, и описать мотивацию тех, кто этим занимается. Поэтому с нами на связи сейчас Анна Титова, автор публикации «Пока не все дома» о приюте в Костроме. Аня, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, когда читаешь вашу публикацию, создается ощущение, что тот объект, который вы описываете, ночлежка или приют, его можно по-разному назвать, стоит буквально в чистом поле. Собственно, там, в чистом поле, он и возник. Так ли это на самом деле? Вы могли бы об этом рассказать?
Да. На самом деле этот приют возник случайно и не случайно одновременно. Потому что его главный организатор Александр Пушкарев, он достаточно долго занимался разными видами благотворительности, отчасти потому что он пришел к этому сам как. Он многодетный отец и вообще всю жизнь собирался стать священником. Но у него не получилось это сделать, и поэтому, попробовав настоящего такого тяжелого семейного быта, он решил вместе со своими единомышленниками создать столовую для малоимущих семей многодетных. И постепенно это дело разрасталось. Конечно, оно привлекло внимание и там людей, испытывающих трудности, живущих на улице. Понятно, что это было достаточно сложно объединить и совместить, потому что, с одной стороны, это дети, а с другой стороны, это люди, которые живут на улице. И поэтому постепенно возникла идея о том, что таких людей тоже нужно кормить. Сначала это был один вагончик, потом это было два вагончика, и постепенно, потом, однажды начавшись, это дело никогда не закончилось.
А когда вы говорите про вагончики, что имеется в виду? Откуда их привезли, притащили или, может быть, где-то купили?
Ну, начиналось все действительно в чистом поле. Был просто костер, вокруг которого собирались бездомные люди погреться. И их кормили, но они после этого не расходились. И он, на самом деле, Александр не знал, как с этим поступить. Нашел первый вагончик. А постепенно эта история развивалась, и ему удалось каким-то образом получить в собственность небольшой кусочек старой фабрики в Костроме. И уже на территории этого куска постепенно появлялось хозяйство.
Сколько там людей находится примерно?
Это зависит от времени года. В летний период чуть меньше, потому что и сами бездомные люди уходят или бегут, или находят какое-то лучшее место. А зимой ситуация складывается довольно сложная. Насколько я знаю, уже сейчас там 40 человек, и это много, это большой объем, сложно справляться. И я думаю, что к зиме количество людей будет только расти, потому что холодно, они будут приходить греться, ночевать.
И поесть, собственно, тоже.
Да, поесть, конечно. Вот. Ну, сейчас порядка 40 человек.
Ань, а когда мы говорим о том, что это, в принципе, довольно большой приют на 40 человек на сегодняшний день, да, их число будет расти, понятно, что там есть люди, которые с ними работают. Ну, элементарно, повар, люди, которые следят за дисциплиной и прочее. Им-то это все зачем? Вы задавались же наверняка таким журналистским вопросом. Пришли ли к какому-то ответу?
Не знаю, мне кажется, это какое-то личная радость от поиска человека в человеке. Они готовы, мне кажется, до последнего человека рассматривать личность и искать вот то самое, что поможет ему вернуться к самому себе. Там очень много разных людей со сложными судьбами, людей, которые были долгие годы алкоголиками, наркоманами, но они там буквально просыпаются в какой-то момент. Я бы не сказала, что происходит чудо, но они стремятся начать жить. Кто-то идет в общество анонимных алкоголиков и там буквально на улицах рассказывает, там, какое с ним случилось счастье, что он бросил пить и как плохо пить. И они искренне радуются этому. И мне кажется, что вот эта радость, это то чувство, от которого им самим очень сложно отказаться, несмотря на все сложности, которые встречаются на их пути. Мне кажется, все эти люди благодарны организаторам за то, что боль, она там действительно как-то притупляется и наступает некоторый момент передышки. Но конфликтные ситуации тоже возникают, но организаторы стараются к ним относиться философски. Тоже не без юмора, что меня восхищает на самом деле.
Ань, а скажите, пожалуйста, если, допустим, кто-то из нас захочет им помочь, каким образом это можно сделать?
Во-первых, есть группа «Ночлежка Кострома» в Фейсбуке. Ее ведет Александр Пушкарев, главный организатор и, если можно так сказать, идеолог этого приюта. Именно Александр Пушкарев очень часто публикует какие-то новости, связанные со сбором денег для детей из Костромской области, из малообеспеченных семей. То есть лучше отслеживать это именно в группе «Ночлежки» в Фейсбуке. Она существует.
Ань, а вы могли бы поделиться каким-то вашим личным, самым ярким впечатлением от пребывания в Костроме в этом месте?
Да, это тоже про отношение организатора к своим постояльцам. Там есть один очень интересный, очень колоритный житель, которого называют Наполеоном. У него довольно сложная биография, нам с ним... Там постояльцы не очень готовы к личному общению, но он довольно открытый человек. Долго-долго мне рассказывал о том, какие у него сложные отношения с матерью, как несколько раз ему приходилось сбегать из психиатрической больницы, как он был алкоголиком, и его привез в приют священник. Это довольно такой живой эмоциональный рассказ, после которого он шепотом поделился со мной, что эти организаторы были единственными людьми, которые поверили в то, что он не сумасшедший. Вот. Закурив, он отошел, и после этого ко мне подходит Алексей, один из охранников, можно так сказать, и с радостью спрашивает, ну хороший же, нормальный человек. И это был такой контраст рассказа полного страданий и страшного опыта, и вот эта радость Алексея от того, что он все равно видит и верит в то, что это хороший и нормальный человек, она меня потрясла и очень порадовала.
Спасибо. Напомню, с нами на связи была Анна Титова, автор публикации «Пока не все дома» о приюте в Костроме, которая вышла на сайте expert.ru. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
15 ноября по старому стилю и 28 по новому исполняется 100 лет со дня рождения поэта, писателя и журналиста Константина Симонова. Это автор пронзительных военных стихов, автор романа «Живые и мертвые» и других известнейших произведений. И при этом фигура он во многом загадочная. Читаешь его биографию, открывается много противоречий. Например, он вернул советским читателям Ильфа и Петрова, вернул роман «Мастера Маргарита». Он защищал от нападок историков литературы Лили Брик. Он пробивал спектакли в «Современнике» и в театре на Таганке. Он участвовал в судьбе режиссера Алексея Германа, всегда отвечал на письма, которые ему приходили. Он, пользуясь своим влиянием, всегда старался помогать фронтовикам. Помогал с больницами, с квартирами, с протезами и много чем еще. И при этом он участник травли Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Он подписал письмо против Солженицына и Сахарова. Как все это понимать? И как совмещались столь разные подходы в сознании одного человека? Попробуем разобраться с этими вопросами вместе с нашим сегодняшним собеседником. С нами на связи заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Павел Крючков. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Симонова сегодня нередко приводят в пример в качестве конформиста такого. А как вы считаете, был ли он на самом деле таким?
Вы знаете, так просто и плоско на этот вопрос не ответишь. В общем, и да, и нет. Он был человеком символическим для своей эпохи, как я это чувствую. Вот сейчас мы говорим уже совсем рядом, да, с его датой. И я просто окинул взглядом самые такие, как заметившиеся мне публикации о нем, начиная с августовского номера «Нового мира», где вышла переписка его с родителями, «Дорогие мои старики военных лет», а перед этим был очерк в журнале «Дилетант», если мне память не изменяет, Дмитрия Быкова, писателя, под названием «Константин Симонов», и потом... Была публикация удивительных его писем в правительство, особая папка, которая лежит у него в архиве, и которую его сын Алексей Кириллович вообще держал отдельно по поводу его дневников, он писал нашим вождям. И, наконец, очерк Алексея Замостянова в журнале «Историк». Вот я прочитал все эти публикации и понял для себя, что Константин Симонов и личностью своей, и литературной, и жизненной судьбой оказался сам персонажем удивительного совершенно произведения. Конечно, произведения советской эпохи. Да, был конформистом, но, с одной стороны, вот вы говорите, участвовал в травле Зощенко, но и первым его напечатал, когда появилась эта возможность. Первым. И как-то не все помнят, что именно благодаря ему вышел роман Булгакова «Мастер и Маргарита». И он писал о Солженицыне, между прочим, в самом начале, когда вышел Иван Денисович, восторженную заметку. Это уже потом его сразил роман «В круге первом». Он просто не мог принять того взгляда на Сталина, который дал Александр Исаевич. И в чем тут дело? А дело в верности. У Константина Михайловича, он был офицером, не будем это забывать, он был не Теркиным, он был совсем другим персонажем. Это очень отличает его, вообще говоря, от Твардовского. У него был такой симбиоз – верность любви, родине и власти, что бы ни происходило. Но это было искреннее и горячее чувство. И это совершенно не отменяет того, что в 1966 году, когда у него... Не шли его дневники, их сняли из «Нового мира», вот из журнала, где я работаю, они просто рассыпали номер «100 суток войны». Он написал письмо Брежневу, и он написал, что он думает, что его публикацию не дают в печать ни книги, ни в журнале, потому что он критикует там поведение Сталина в начале войны. И он пишет Брежневу, что там вы не думаете, я знаю, кто таков Сталин. Но я хочу вам сказать, что еще в книжке «Живые и мертвые», пишет Симонов, я писал, что Сталин человек великий и страшный, и остаюсь при этом убеждении теперь. Вот в этой формуле «великий и страшный» и есть, мне кажется, какое-то ядро такого вот социально-психического портрета Константина Михайловича Симонова. Именно «великий и страшный». Понимаете, человек имел, если мне память не изменяет, 6 сталинских премий вообще. 6 раз был лауреатом. И отказаться от вождя он не мог. Но и от правды понимания своей, вот своего понимания этой правды, он тоже не мог. И вот он завис между молотом и наковальней, пытаясь сохранить офицерскую честность, которая не позволяет, с одной стороны, вытирать ноги от человека, который оказался в силу определенных обстоятельств, лидером, да? Это колоссальная трагедия, это совершенно... постшекспировская драма советской эпохи. И Симонов оказался одним из ее генеральных выразителей. Но если бы он не был бы лириком, разговор был бы неинтересным. А он был, помимо всего прочего, помимо своих пьес и романов, он был все-таки, не будем этого забывать, замечательным лирическим поэтом. И это смикшировало его, мне кажется, идеологические метания. До самой смерти его последняя самая книжка лирических стихов оказалась... ренессансом в его судьбе. Ему уже все опротивило, и вдруг он написал несколько замечательных стихотворений. Поэтому конформист он был или не конформист, мне сходу было бы ответить трудно. Он был живой человек, который не хотел остаться ниже того образа, которому, самого себя, которому он служил. Он этого не хотел. Люди, которым он помог, если их выстроить в цепочку, это будет целый город. В нем было сердце и была душа, но в нем также была и офицерская честь. А это очень многое определяет, понимаете, в какую эпоху бы человек ни жил.
Я думаю, что во многом свет на его внутренний мир проливают его стихи. Ты помнишь «Алёша, дороги Смоленщины», «Слепец» и многие-многие другие.
Да, вы знаете, я считаю, что вот эти стихи, которые он посвятил, значит, Суркову, своему товарищу, «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», я считаю, что это стихи, ну, просто драгоценные в русской поэзии. Написаны ведь они в 1941 году, в самом начале войны. И это длинное стихотворение. Но каждый раз, когда читаешь вот его, или там про три березы, например, действительно, вот кто-то точно заметил, что если его читают со сцены, вот эти лучшие стихи Симонова, то какой бы ни был чтец, удержаться от комка в горле, ну, просто невозможно, понимаете? Невозможно. Слезами измеренный, чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей, крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Кто из советских поэтов рискнул бы не только написать, еще и напечатать такие стихи? Вот Симонов это сделал. И я уверен, никакого внутреннего напряжения он при этом не испытал. Вот и в этом смысле Симонов на самом деле непрочитанная и неразгаданная фигура. Я думаю, и здесь я целиком солидарен вот с упомянутым мною Быковым, что его последние вещи, его Полынин, вот этот летчик, который, потеряв любовь, так сказать, возвращается летать, то, что было снято с Германом «20 дней без войны». Я думаю, что это не прочитанная еще книга.
Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, с нами на связи был заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Павел Крючков. Ну и очень хочется, чтобы не оставалось непрочитанных книг, поэтому давайте обратимся к Симонову и попробуем посмотреть на него уже современными глазами. Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Напомню, с нами на связи был заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея и один из постоянных авторов «Радио Вера» Павел Крючков. Вы слушаете «Светлый вечер» на «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты с Владимиром Гурболиковым поговорим о том, как в христианстве понимается сопротивление злу. А также обратим внимание на некоторые события, которые будут иметь место в рамках международной книжной ярмарки «Нонфикшн».
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и говорим о наиболее интересных публикациях, которые появились там за последнее время. И сегодня в этой рубрике мы возвращаемся к главной теме нашего выпуска. На сайте вышла статья шеф-редактора портала Владимира Гурболикова, которая называется «Между джихадом и Шарли». Вокруг этой темы поднялась бурная дискуссия, и одна из ветвей обсуждения как раз посвящена вопросу, где проходит граница между сопротивлением злу и насилием. Вот как в христианстве, которое учит любить врагов, понимается сопротивление злу? Можно ли его к насилию приравнять? Оказалось, что это сегодня действительно важные вопросы. С нами на связи Владимир Гурболиков, шеф-редактор портала fama.ru. Володя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, а можно в нескольких словах для начала, да, в чем, собственно, суть дискуссии?
Возникло недоумение у части читателей относительно того, что церковь, оказывается, как вдруг обнаружили некоторые вроде бы люди, которые считают себя православными, даже верующими, церковь, оказывается, одобряет насилие, пусть даже насилие по отношению к террористам, к игиловцам тем же самым. Вот. То есть часть людей не понимает некоторых базовых представлений, связанных с нашей верой и с нашей традицией. Значит, вот там действительно возник такой разговор. Удивительно для меня это было, потому что в свое время я ведь из толстовства пришел в православие, да, в толстовстве есть такое, в общем, Толстой сформулировал такой тезис о том, что, значит, неправильно, да, и безнравственно сопротивляться злу силой. Но вот вдруг это толстовство, оно всплыло среди людей, которые называют себя христианами. Оказывается, они считают, что вот эта мысль о любви к врагам, о прощении, которая действительно в Евангелии существует, да, это пацифизм некий. Вот, это полный отказ от какого-либо применения силы. Вот. И пришлось объяснять, а как же все-таки обстоит дело на самом деле, как христианство смотрит на эти вещи.
И как же оно смотрит?
смотрит следующим образом. Во-первых, как бы, когда мы сейчас произносим слово «насилие», да, для меня это принципиально отличается от того самого понятия, которое даже Лев Николаевич Толстой употреблял, «сопротивление злу». Две разные вещи. Первое понятие «насилие», да, оно все-таки сопряжено с несправедливым, да, непропорциональным, да, жестоким обращением, да, в котором невинные люди страдают, да, из-за того, что их лишают свободы, да, либо убивают, грабят и так далее. Вот это насилие. Да. Все-таки так, в этом контексте это слово звучит обычно, да? А есть сопротивление злу. Сопротивление злу – понятие в первую очередь духовное. Сопротивление злу может совершенно быть не связано ни с каким оружием. Например, если, например, женщина, да, сталкивается с тем, что ее муж перестает обращать внимание на семью, начинает пить или становится трудоголиком, который о своей семье, совершенно забывает о своей семье, и она ему за это выговаривает, это сопротивление злу. Это тоже сопротивление злу. Да? Вот Честертон таких женщин очень хвалил, говорил, что это настоящая неравнодушная жена, которая любит своего мужа. И она противится такому поведению. Если, значит, дать по рукам ребенку, который тянется пальцами к электрической розетке, да, это сопротивление злу, потому что ребенок может себе повредить, и у родителей нет другого выхода. Но это не насилие. И вот в этом большущая путаница, вот в этом нашем современном таком, ну, свойственном такому безмерному гуманизму сознания. Церковь противится злу, да? Для церкви не все равно. Вот одно дело, террорист, который врывается с автоматом и беззащитных, да, людей, не разбираясь, да, палит и как бы и считает, что его что он в этот момент спасается. Да, а на самом деле он себя губит и людей губит. И полицейский, который выскакивает навстречу этому террористу и, рискуя собой, вступает с ним в перестрелку. И это два разных совершенно человека, и их действия церковь рассматривает совершенно по-разному. В чем церковь при этом? Видит церковь при этом благо в убийстве? Нет. Убийство человека всегда катастрофа, трагедия, да? Точно так же, еще внутреннее состояние важно, да, человек как бы становится ненавистником, да, он начинает, вот как сейчас часто говорят, террорист не имеет, там, террористы, они не люди. Ну, христианство этому не учит. Нет, все люди. Это очень трагическая ситуация. Это люди, которые оступились, они, ну, глубоко заблуждаются в своих взглядах. Они считают, что их Бог, да, что они спасаются, что они вступят в рай, если они убьют какое-то количество женщин, детей, там, и беззащитных, там, безоружных мужчин. Никогда. Нет. И поэтому их особенно жаль, потому что это молодые люди, сбитые с толку. Вот. Мы их, в этом смысле мы не считаем их не людьми. Да? Их смерть, вот их преждевременная кончина, да, без покаяния, без Бога, это трагедия, трагедия. И для них самих, да, и плюс они столько людей уничтожили. Вот. Но при этом, да, необходимо, церковь считает, что необходимо такому злу противиться. В первую очередь духовно, не принимать его в сердце, да, и ни в коем случае ему не подражать, да. И второе, физически – бороться с ним физически, да, в этом смысле, как бы, ничего общего между убийцей, который врывается, там, взрывает самолет или врывается в театр в Париже, неважно, и полицейским, спецназовцем, солдатом, да, просто человеком, который начинает бороться с насилием, нету. И сопротивление злу силой не есть насилие для христианина. Вот что важно понять. Такое сопротивление церковь не осуждает, хотя убийство церковь не одобряет. Это такой парадокс, в котором надо разобраться, да? Но церковь однозначно при этом не согласна с Толстым, потому что его мнение о том, что не надо противиться вообще, противиться злу силой, эти взгляды, в общем, абсурдные. Если бы наши люди следовали его советам, то они просто потеряли бы жизнь и свободу. Вот. В том числе и свободу исповедовать христианство. Вот. Слава Богу, что эти взгляды не приживаются.
Да, Володь, спасибо большое за комментарий. Да, честно говоря, не знала, что эта тема настолько сейчас актуальна.
Я не ожидал тоже. То есть оказалось, что она остра. Да.
Спасибо.
До свидания.
С нами на связи был Владимир Гурболиков, шеф-редактор портала Фома.ру. И напоминаю, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о наиболее интересных, любопытных мероприятиях ближайшего времени, которые можно посетить. На следующей неделе с 25 по 29 ноября в Центральном доме художника в Москве будет проходить 17-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Это одно из самых ярких, конечно, событий года, интеллектуальных событий. На «Нонфикшн» приходят всей семьей, потому что там много интересного и для взрослых, и для детей. И, конечно, помимо просто выставки, все эти дни в ЦДХ будут проходить и встречи с авторами книг, и круглые столы, и презентации, и даже интеллектуальные дуэли. 27 ноября в 18:00 в литературном кафе там пройдет круглый стол «Россия. Взгляд с колокольни» по вопросам из одноименной книги журналиста Ксении Лученко. Автор Ксения Лученко сейчас с нами на связи, и очень хочется узнать подробности об этом мероприятии. Ксения, добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно ли поинтересоваться, а почему священники были выбраны в качестве такой особой аудитории, и именно с ними выстраивается разговор о том, в чем уникальность нашей сегодняшней действительности?
Ну, там не только священники, начнем с этого. То есть мы поездили вот с фотографом Анной Гальпериной по российским регионам разным в книге «8 глав». И там, помимо священников, мы разговариваем просто с людьми, которые нам встретились в этих регионах, которые просто рассказывают о своей жизни, о своем видении современной действительности, о своем мировоззрении. Это может быть, вот, например, у нас есть мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, с одной стороны, а с другой стороны совсем простые люди, такие как вот, у нас есть шахтер в городе Губкин, например. Или на Кавказе мы разговаривали с греческими фермерами, которые пытаются там поднимать сельское хозяйство в Черкесии. Вот. Но как бы идея была такая, написать о том, как живут простые священники, как вообще церковь в разных регионах влияет на жизнь людей, или как вот все это взаимодействие происходит у церковных людей, у священников с обычной вот такой повседневной российской современной жизнью. Вот.
Какие-то открытия вы для себя сделали во время этого исследования?
Знаете, ну, открытие, наверное, слишком громко сказано, но были очень интересные встречи, да, то есть вот какие-то люди, которые поразили меня. То есть то, что мы видим по телевизору, в СМИ, и вообще то, что мы привыкли, вот стереотипы, которые у нас существуют, они, конечно, все разбиваются, когда ты начинаешь встречаться с конкретными людьми и понимаешь, что они не укладываются ни в какие рамки, ни в какие схемы, роли, что вот каждый человек – это уникальная судьба, уникальная совершенно личность, да, все такие банальные вещи, но когда ты их вот ощущаешь на собственном опыте, вот именно эта встреча, общение, взгляд – глаза в глаза, вот это очень важно. Это, ну, как бы я бы сказала, что, несмотря на то, что мы начинали это путешествие как готовить к довольно какому-то пессимистичному сценарию, да, а в итоге книжка получилась, в общем, вполне оптимистичной.
Это большое достижение. Ксения, скажите, да, по поводу вашего круглого стола, какими будут основные вопросы там, которые вы будете затрагивать?
Ну, у нас будут... Мне кажется, не очень интересно делать просто презентацию, да, и рассказывать о книжке. Все-таки нонфикшн – это ярмарка интеллектуальной литературы. И хотелось бы немножко вот осмыслить и книгу, и наше путешествие, потому что книга – это такая документальная проза, это фиксация, собственно, того, что мы видели, это рассказ довольно субъективный, вот мой как бы текстовый и Анны Гальпериной визуальный. Просто вот о том, что мы увидели, как мы это пропустили через себя. То есть она довольно субъективна, эта книга. И мне бы хотелось немножко от нее отстраниться и такой какой-то объективизации. Поэтому я просто позвала людей, которых я очень уважаю, с одной стороны, которые вот для меня это такие действительно интеллектуалы, в отличие от меня, я такой практик. Это протоиерей Владимир Шмалий, проректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. И Николай Пле, который в таких двух ипостасях, он, с одной стороны, переводчик художественной литературы с древних и современных языков. Вот, в частности, у него сейчас выходит книга перевода романа Честертона, который еще по-русски не издавался тоже вот на днях. А с другой стороны, он работает в газете «Ведомости» в отделе «Мнения». И тоже каждый день вот держит руку на пульсе этой действительности нашей российской и того, что происходит в общественной жизни. И мне вот, ну, они оба, естественно, прочтут, я надеюсь, хотя бы фрагменты из книги к тому времени. И мне было бы очень интересно послушать их мнение о том, что, во-первых, что у нас получилось, а во-вторых, говорить с ними о каких-то своих вот эмпирических догадках и мнениях, которые у нас сложились из этих путешествий, вот как они, будучи такими интеллектуальными, в некотором смысле лидерами поколения, это оценивают. Вот я надеюсь, что это будет интересно. Главное, что это такое компактное мероприятие. На нонфикшн очень много всего, поэтому нам дали максимум там 50 минут, час. Поэтому я думаю, что это будет очень интересно, потому что сжато. То есть мы не будем растекаться мыслями по древу. Вот это я обещаю нашим зрителям, посетителям.
Любой желающий может стать посетителем, да, вашего круглого стола и участником даже отчасти.
Да, конечно, будем очень рады, если будут задавать вопросы, но любой посетитель выставки, да, то есть понятно, что надо прийти в ЦДХ, купить билеты, потому что на вход, потому что это все-таки вот большая выставка, на которой будет много народу. Вот, но это очень хорошая выставка, там отобрана качественная литература и много разных других мероприятий, поэтому я думаю, что если кто-нибудь сделает в пятницу вечером выбор в нашу пользу, он не будет разочарован, и контекстом тоже.
Напомните, пожалуйста, где именно у вас будет проходить круглый стол?
Это Центральный дом художника на Крымском валу, ярмарка «Нонфикшн», второй этаж, литературное кафе, 18:00.
Спасибо вам большое за рассказ. Я надеюсь, мы там с вами увидимся.
До встречи, спасибо.
До свидания. Напомню, с нами на связи была журналист Ксения Лученко, автор книги «Россия. Взгляд с колокольни». На «Нонфикшн» традиционно будет и отдельный зал, посвященный детской литературе. С нами на связи один из участников ярмарки, шеф-редактор детской книжной серии «Настя и Никита» Алина Дальская. Алина, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, чем порадует ваш стенд посетителей «Нонфикшн»? И, к примеру, вышла ли долгожданная книга, автором которой является Федор Конюхов, о которой я так много слышала?
Да, это четвертая книжка Федора Конюхова, которая выходит у нас в серии «Настя и Никита». Называется «На Тихий океан», и она написана после того, как он совершил свой одиночный переход на лодке «Тургаяк» через Тихий океан. Здесь он рассказывает и о Тихом океане вообще, и о своем переходе, что он там испытывал, что он пережил. Но выставка «Нонфикшн», она славится своими новинками. У нашего издательства там будет несколько новинок. Это книжка про снежинки, история новогодней елки, замечательная познавательная книжка «А у нас водопровод», которая рассказывает, откуда в наш дом приходит вода. Ну и, конечно же, «Записки для моих потомков 2», долгожданное тоже продолжение книжки Арианны Борисовой.
Я читала первую часть и помню, что после первых 10 минут чтения буквально сотрясалась уже от смеха. Настолько она была веселая и классная.
Да, вторая часть совершенно не хуже. Дети ее ждут. И я хочу напомнить родителям, что детские все издательства, они будут на третьем этаже выставки «Нонфикшн». Поэтому приходите, пожалуйста. Я думаю, что не только мы, но и наши коллеги порадуют всех своими новинками, а также своими старыми хитами-бестселлерами.
Спасибо вам большое. С нами на связи была Алина Дальская, шеф-редактор издательства «Настя и Никита». Спасибо, Алин.
Спасибо, Алла.
Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. Я, Алла Митрофанова, уступаю микрофон моей коллеге Лизе Горской, которая побеседует в этой студии с главой синодального информационного отдела Московского патриархата Владимиром Легойдой, традиционно по пятницам. И в завершении нашего журнала хотелось бы поставить композицию «Ils s'aiment». «Они любят» по-французски Даниэля Лавуа. В России он известен как исполнитель роли священника в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Композиция эта была написана им в 1983 году, после того, как произошли теракты в Бейруте. Но и сегодня она как-то очень актуально звучит. Вот что рассказывал о появлении этой песни сам автор. Я помню тот день, когда написал эту песню. Я зашел домой, включил телевизор, слушал дневной тележурнал новостей. И там показывали репортаж из Бейрута, потому что это был 1983 год. Бейрут был весь задымлен, залит кровью, разрушен. В тот день я увидел в репортаже двух подростков, которые держались за руки на развалинах. И это потрясло меня. Это заставило улыбаться в окружающей темноте, и это подтолкнуло меня вернуться в свою студию, и я написал «Иль Сэм» за 15 минут. Эта песня, я пою ее до сих пор, и я всегда испытываю те же эмоции, потому что я переношусь в Иерусалим, переношусь в Багдад. Она всегда правдива, всегда до ужаса правдива, эта песня.
Y'a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui?
Светлый вечер. На радио «Вера».